Программа «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Мы по-прежнему выходим, как все другие программы, в режиме самоизоляции всех участников, как ведущих, так и гостей. И вот сегодня из трех самоизоляций мы ведем эту программу. Владимир Рыжков и я, Виталий Дыбарский, мы как бы ведущие. И как бы наш гость вдалеке, в своем прекрасном далеке, Николай Сванидзе.
Здравствуйте, Николай. Ну, далеко, не такое уж далекое, но прекрасно.
Ну да. Ну да, я дальше всех, наверное, потому что я-то в Петербурге, а вы в Москве.
Ну да,
да. Мы продолжаем, собственно говоря, наш такой сериал «Весна 45-го года». И если уж мы говорим о весне 45-го года, то, конечно, мы не можем обойти, и это будет сегодняшней темой нашего разговора, такое ключевое, я бы сказал, событие не только весны 45-го года, но, пожалуй, и, наверное, всей Второй мировой войны. Это Ялтинская конференция, собственно говоря, на которой победители подводили итоги фактически войны, делили мир, делили победу, я бы так сказал, да, делили те куски победы, которые достались каждому из победителей. Обращаюсь к Сванидзе, да, с первым вопросом. Это, ну, насколько тебе это кажется, вообще все политически циничным? Или это было совершенно закономерно, естественно, что каким-то образом политически эту войну надо было каким-то образом завершать?
Я, честно говоря, цинизма в этом не вижу, потому что действительно нужно было завершать войну. Это была последняя встреча тройки в классическом ее составе. Значит, Черчилль, Рузвельт, Сталин, или там Сталин, Рузвельт, Черчилль, неважно в каком порядке, но состав именно этот, три очень крупных фигуры. Уже в Потсдаме состав был другой. Причем даже по ходу самой Потсдамской конференции он еще изменился. Вот. И эти три человека, да, делили мир. У каждого за спиной была великая держава. У каждого за спиной были ее интересы, очень разные. Значит, Россия, которая вложилась, Союз, который вложился со страшной совершенно силой, с чудовищными потерями, чудовищными жертвами в войну, и сломил хребет, был главной страной, которая сломила хребет вермахту и гитлеровской Германии. Америка, могучая, экономически ни с кем уже не сравнимая, которая взяла на себя Японию, Тихий океан, и Англия, которая тоже сыграла огромную роль, потому что в начале войны она одна воевала с Гитлером в 40-м году, в Англию, которая не позволила Гитлеру избежать войны на два фронта в результате. И это стареющая держава, стареющая империя, которая переставала быть империей. У каждого были свои проблемы. И эти проблемы нужно было решать. Здесь интересно вот. Для нас Ялта, вот сейчас скажем, для нашего руководства, для нашей власти, Ялта – это идеал системы международных договоренностей.
Я поэтому, кстати, задал этот вопрос, потому что, ну, если говорить дипломатично, то многие, а если более конкретно, то Россия, путинская Россия, такое впечатление, она берет Ялту как такой образец вообще построения международных...
Идеал, да, да. Вот сидят три мужика великих...
Как мы с вами сейчас...
Да, лидеры трех держав и делят между собой мир. Значит, для Запада, кстати, уже после Ялты и уже после начала Холодной войны, которая вскоре, кстати, началась после Ялты, но на самом деле вскоре после окончания, через год началась с длинной телеграммы Кеннона и потом с речью в Фултоне уже бывшего премьера Черчилля, год всего прошел, даже не прошел. И для Запада Ялта – это очень сомнительное мероприятие. Сейчас оценивается как такая, в общем, такое потакание. Знаете, с чем сравнивают? Сравнивают даже с Мюнхеном. С Мюнхенским сговором. С потаканием тоталитарному врагу в конечном счете, которого тогда еще не воспринимали как врага. Еще были иллюзии, что мы все вместе. В этом смысле Ялта очень интересная встреча, потому что еще они питали иллюзии насчет того, что все могут вместе дружно, как пионерский отряд, идти к этому будущему послевоенному, а уже этого не было, уже все. Война их объединяла, и конец войны их разъединил.
Я бы еще один вопрос в связи с этим задал.
Да.
После Ялты не стало Рузвельта, да, его заменил Трумэн уже в Потсдаме. Вскоре после окончания войны не стало в этой великой тройке Черчилля, который проиграл выборы. Но неудивительно ли, что тем не менее Запад продолжал соблюдать, в общем, те договоренности, которые были в Ялте в феврале 45-го?
Ну и Советский Союз,
да. Да, Володя, извини.
Да, не, Володя говорит, что Советский Союз тоже
соблюдал. Советский Союз тоже соблюдал.
Ну, все стороны соблюдали.
Советский Союз соблюдал, потому что Советскому Союзу они были выгодны. Сталин считал, и во многом он был прав. И те историки, которые сейчас анализируют это время, эти события правы, когда говорят, что Сталин во многом переиграл своих оппонентов в Ялте. Прежде всего, заручившись поддержкой Рузвельта. Рузвельт, в отличие от Черчилля, который всегда очень скептически относился к Сталину, к Советскому Союзу, и сделал, так сказать, такую паузу длинную на период войны, когда он уже произнес знаменитую фразу, если Гитлер вторгнется в ад, я заключу договор с сатаной. Вот договор со Сталином, союз со Сталином был для Черчилля договором с сатаной. На время войны он его заключил. Но потом, уже в конце войны, ему стало ясно, что это все подходит к концу. У Рузвельта таких... такого понимания, пожалуй, не было. Либо у него были несколько иные интересы. Можем об этом поговорить. Но Рузвельт и Черчилль отличались в своем отношении к Сталину. И Сталин, кстати, был теплее с Рузвельтом, чем Черчиллем. Его устраивали договоренности в Ялте, потому что они ему позволили подмять под себя ту часть мира, которую он уже подмял в соответствии с договоренностями с Гитлером по пакту Молотова-Риббентропа. Сталин фактически обеспечил Советскому Союзу, значит, те территории, которые он получил в 1941 году, 22 июня 1941 года. И ни Рузвельт, ни Черчилль не смогли или не захотели этому противодействовать. Это устраивало Сталина. Плюс к этому он получил еще
значительную часть... Восточную Европу, да.
Да, значительную часть Восточной Европы. Чего же? Отчего же ему было не стоять на системе Ялтинской? Она его абсолютно устраивала. Потсдам уже был несколько иной, потому что там было совершенно другое настроение, другие люди. Как вы правильно заметили, и другое настроение. Но вот мы сейчас говорим о Ялте. Ялта – это такой романтический период, это такой медовый месяц. И не было ни до, ни после такого тепла, во многом искреннего, в чем-то нет, но во многом искреннего, тепла во взаимоотношениях между руководителями трех стран. Просто совет за любовь.
Николай, но ведь можно посмотреть на это и прагматично. А что мог сделать Запад, когда победоносная Красная Армия катилась вперед? Но они же не могли в Ялте сказать «что», или они не могли в Ялте сказать «откатись обратно». То есть это была не только теплота и медовый месяц, но это было просто прагматическое понимание реальности в тот момент.
Несомненно. Военные козыри чисто практически были на руках у Сталина, конечно. Потому что советская армия была тогда непобедима, она была огромна, она фактически заняла Европу. Конечно, в этом смысле политика, принесенная на острие штыков, она была здесь под контролем у Сталина. Но, тем не менее, здесь, конечно, пополам вы правы, здесь пополам и прагматизма, то есть реального понимания того, что не все в их руках, и тепла, потому что, конечно, за время войны отношения между лидерами стран стали, ну, не родственными, но очень дружескими. Во всяком случае, это касается... отношений Черчилля и Рузвельта само по себе. Они, кстати, помимо прочего, были просто родственниками дальними. Ну и плюс там общий язык там и так далее, общая система ценностей, не будем забывать. Хотя у них были свои разногласия. И отношения Рузвельта и Сталина. Вот по переписке, если читать переписку Сталина, Рузвельта и Черчилля, то мы видим, что переписка очень отличается Сталина и Рузвельта и Сталина и Черчилля. Просто по тональности. Но тем не менее, если воспринимать их как большую тройку в целом, то я повторю еще раз, отношения в Ялте были и по прагматическим соображениям, которые вы привели, и по чисто эмоциональным, они были очень теплыми.
Николай, а вот само место проведения, Крым, Ялта, начало февраля, ну все-таки это уже такая крымская весна, в хорошем смысле. И вот сам выбор этого места, он сыграл какую-то роль? Это стало дополнительным козырем для Сталина?
Несомненно. Несомненно. Это был выбор Сталина, во-первых. Это было предложение Сталина. И потом Черчилль ворчал по этому поводу, что вот мы все время к дяде Джо на поклон приезжаем. Потсдам — это был фактически тоже приезд на поклон к Сталину, на самом деле. Хотя, потому что Германия была уже, эта часть Германии под Берлином, это была тоже вотчина Сталина, потому что Берлин был все-таки взят советскими войсками. Но уж Ялта — это само собой. Это абсолютно, значит, абсолютно сталинские дела. Вот он пригласил к себе в гости. Он был хозяином. Он был хозяином.
Предоставил три роскошных дворца на южном берегу Крыма.
Совершенно верно. Предоставил три роскошных дворца, предоставил охрану полностью советскую, полностью, которой доверились западные лидеры, потому что, ну, ясно было, что никакой подвох здесь невозможен. И доверились советскому гостеприимству. И, конечно, он и пригласил как хозяин, и вел себя как хозяин, и был хозяином этой конференции. Он был главным победителем. Сталин умел таким образом расставлять точки над «и», несомненно. Да, это сыграло свою роль, несомненно.
То есть ты считаешь, что все-таки Ялтинская конференция и результаты Ялтинской конференции — это в первую очередь в пользу Советского Союза, в пользу того, что хотел Сталин. То есть он главным победителем был не только в войне, но и в этой дипломатической конференции, в этой дипломатической войне, скажем так.
Несомненно. Американцы считали, что они добились своего, того, чего хотели, но их хотелки были локальны. Там, скажем, обещание Сталина, которое он выполнил, поучаствовать в войне с Японией. Еще тогда не было атомной бомбы. Это уже потсдамские дела, а не ялтинские. И Америка, которая не хотела терять лишние сотни тысяч своих солдат в войне против очень жестко сопротивлявшейся Японии, она была заинтересована в том, чтобы Сталин поучаствовал в войне. Сталин дал обещание, и он его выполнил. И Рузвельт считал, что это его плюс, что это его победа. А все остальное, ну что, ну получил. Потом же были проявления, конечно, лукавства с нашей стороны, потому что я имею в виду под нашей стороной, страну Сталина, потому что западники еще не понимали, ни Рузвельт, ни даже Черчилль не понимал, что, скажем, обещание Сталина насчет Польши, оно все будет выкинуто в мусорное ведро, что Польша будет советской, что Румыния будет советской. Они считали, что нет, они считали, что будет серединки наполовинку, что там будет, так сказать, такое комплексное правительство. Нет, ничего подобного. Но это уже все возникли эти финты и уже раздражение взаимное, это уже после Ялты, между Ялтой и Потсдамом. А в Ялте, еще повторяю, было очень тепло, каждый считал, что все в порядке, но основания для того, чтобы это считать, были только у Сталина.
Николай, а можем ли мы сказать, что Сталин в Ялте получил все, что хотел? Или все-таки ему тоже пришлось в каких-то вопросах пойти на уступки? Или он абсолютно, вот у него был какой-то лист его пожеланий, и он его закрыл на 100%.
На самом деле закрыл. Он его не смог закрыть уже после Ялты. Между Ялтой и Потсдамом уже некоторые, мы об этом поговорим, там, если возникнет тема, уже некоторые пожелания Сталина уже удовлетворены не были. А в Ялте фактически то, что называлось компромиссами, это, конечно, с советским уклоном совершенно очевидно. И на самом деле это было предсказуемо. Он туда поехал, желая победить, имея все козыри на руках, и он их разыграл и реализовал.
Еще один участник, выдающийся, Уинстон Черчилль, о котором мы с Демарским любим делать программы и лекции.
Я вас понимаю, ребята, да.
Он возглавлял гигантскую империю. Она тогда еще не распалась, Британскую империю. И, как вы правильно сказали, Британия сыграла ключевую роль в 40-м году, когда она остановила вторжение Гитлера и сражалась фактически одна. А вот чего хотела британская...
Извини, Володя, я тебя перебью, благодаря Черчиллю, потому что, в принципе, да, мы помним эту историю, как он через колено гнул фактически свое правительство. Да?
Да. Мой вопрос к Николаю. Николай, а чего хотел добиться Черчилль в Ялте и Британская империя? И можно ли сказать, что Британская империя вчистую проиграла Ялту? Или все-таки чего-то Черчилль для себя там, не знаю, там оккупационную зону Германии или еще что-то, что-то он выиграл?
Да ничего не выиграл. Насчет оккупационной зоны Германии у них были фактически идентичные позиции. Тут спора не было. По поводу Германии спора не было. Это был, был ключевой вопрос конференции Ялтинской. Как быть с побежденной Германией, потому что уже ясно было, что остались там считанные недели до победы, как оно и оказалось на самом деле. Ну да, будут оккупационные зоны, нормально. Значит, все остальное было проиграно, потому что Черчилль доверился слову Сталина в том, что касается Восточной Европы. Это доверие оказалось ошибочным. Он это понял вскоре. Может быть, даже он и тогда это понимал. Но он не имел возможности сопротивляться комплексным усилиям Сталина и Рузвельта. Все-таки Черчилль сам по себе фигура очень мощная. Но я считаю, что, может быть, самая мощная, яркая фигура 20 века по совокупности. Но за ним стояла страна, пусть великая держава, как вы сказали, но менее влиятельная реально по факту, чем и Соединенные Штаты в отдельности, и Советская Россия в отдельности.
Прежде всего, в военном отношении.
В экономическом отношении. Он все-таки был слабейшим углом в этом треугольнике, несомненно.
Ну а какая уж такая сильная экономика была у Советской России?
Ну, под экономикой я имею в виду военную экономику, конечно, прежде всего.
Ну, да, которая...
Ну, войну, прежде всего, способность вести войну.
Извини, Володь, можно этот вопрос? Кстати говоря, Ратус вот Рыжков вспомнил о том, что мы, да, действительно с ним несколько раз выступали в связи с Черчиллем. Вот я обратил внимание на то, что, как мне кажется, мы это недооцениваем вообще в принципе. Вот это союзнические отношения между тремя странами, между которые вообще должны между собой были конфликтовать. Каким образом? Я считаю, что это вообще какое-то удивительное везение, в какой-то степени удача, что Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания были верными союзниками, выполнявшими, в общем-то, свои союзнические обещания и обязательства на протяжении всей войны. Это удивительный вообще-то факт. Мы как-то над этим, по-моему, мало задумываемся. Что, в общем-то, страны, которые, казалось бы, что показало дальнейшие события, так оно и случилось, обречены быть соперниками.
Ну, они были обречены быть соперниками, они вскоре и стали соперниками.
Да-да-да, я понимаю, да.
Просто объединил общий страшный враг. Это вполне естественно. Их объединил, сплотил страшный враг за это, в кавычках, так сказать, благодарность Гитлеру. За этот союз. Этот союз начался 22 июня 1941 года. Он продолжался до конца войны.
Но он был очень честным, я бы сказал.
Он был честным. Нет,
вот это удивительно.
Какие могли быть финты перед лицом такого врага? Никаких финтов. Причем не просто честным, бескорыстным. Вот если взять, скажем, Ленд-Лиз, пресловутый.
Ленд-Лиз, конечно.
Он же был бескорыстен. Ведь фактически там же шла речь о выплатах за Ленд-Лиз, но не только во время войны, но и после войны никаких выплат не было. Это легенда, что мы там платили за Ленд-Лиз. Не платили, до сих пор не заплатили.
Нет, по-моему, мы расплатились, если я
не... Нет, мы не расплатились, Виталий. Мы не расплатили за Ленд-Лиз.
Но там все равно, там несопоставимые...
Там какие-то жалкие несколько миллионов.
Да, там несопоставимые цифры, но какие-то, да.
Какие-то копейки просто. Это закрыто никогда уже и не будет. То есть, а цифры были по тем временам гигантские. Я напомню, что стоимость Ленд-Лиза порядка 11 миллиардов тех долларов. Долларов. Это по нынешним временам, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это
триллионы
долларов. Ну, это раз в 10 надо умножать, это уж точно.
Да нет, какие 10?
Больше,
если не больше, да.
Николай, а вот если уж мы идем по этому треугольнику, Рузвельт все-таки имел... большие козыри на руках. Гигантская армия, гигантский флот, гигантская экономика. Правильно я понимаю, что Рузвельта интересовал Тихий океан, а в европейских делах он вполне поддержал позицию Сталина. Такой произошел как бы размен, что Сталин поддержал США в японской кампании и тихоокеанской, а Рузвельт за это поддержал требования Сталина по Европе.
Да, правильно, с одной стороны. С другой стороны, Рузвельт был, я бы сказал, из всей этой кампании он был, пожалуй, в наибольшей степени романтиком, в том, что касается международных отношений. То есть именно Рузвельт считал и говорил абсолютно искренне. И Гопкинс, его ближайший человек, проводил эту линию. Значит, его такой представитель, такой Киссинджер в какой-то мере, такой поздний Гопкинс, да? Вот Гарри Гопкинс был человеком, который ездил и в Лондон, и в Москву все время, беседовал со всеми лидерами. Вот, и они искренне считали, и Рузвельт, и Гопкинс, что нужно дружить, что нужно вместе идти не только против Гитлера, но и после войны нужно продолжать союзнические отношения. Хотя, что оно было очевидно, казалось бы, Рузвельт, человек невероятной трезвости, колоссального опыта, ума, человек, который вывел Америку из Великой депрессии, который был там, фиг знает сколько раз, там президентом страны, и какой страны. И тем не менее, он имел такие романтические иллюзии насчет того, что Америка, Англия и Советский Союз могут дружить в мирное время. Да с какого рожна? Тем не менее, он так считал. Он к этому пытался вести. Поэтому здесь два соображения. Первое. Да, вы правы. Размен европейских интересов Сталина на тихоокеанские интересы Рузвельта. И плюс вот эти вот несколько романтические иллюзии в отношении будущего мира.
Ну, я думаю, что касается Тихого океана, там в какой-то степени Сталин возвращал Рузвельту, да, небольшой долг в том смысле, что все-таки благодаря вот этой войне на Тихоокеанском театре военных действий японцы так и не смогли, да, и не захотели вступать в войну на стороне Гитлера, и как бы все-таки Дальний Восток у нас остался, так сказать, вне агрессии, да?
Виталий, нифига себе небольшой, вы абсолютно правы, конечно, очень даже большой, потому что, ну, здесь, правда, с одной стороны, был договор между Россией, между Советской Россией и Японией, который соблюдался, кстати, до 45-го года обеими
странами. Да. Но между Советским Союзом и Германией тоже был договор.
Совершенно верно. Да, так что это... Японский почему-то соблюдался. Но, конечно, страшно себе представить, просто в кошмарном сне может присниться, что Япония вняла бы, император Хирохита внял бы уговором Гитлера и напал бы не в декабре на Штаты, а несколько раньше на Советский Союз.
Конечно.
И сибирские дивизии советские, которые сдержали Гитлера под Москвой и отбросили его, они бы пытались сдержать всю японскую армию. Страшно себе представить, что было бы. Поэтому, конечно... Здесь роль Соединенных Штатов была велика. Они на себя взяли Японию.
Они на себя взяли Японию, да, и в общем-то не дали Японии напасть на Советский Союз фактически. Да, действительно.
Ну нет, это было решение Японии, конечно, прям скажем.
Конечно, безусловно, но Япония тоже не могла на два фронта воевать.
Да, она могла выбрать Советский Союз вместо Америки.
Там еще ж Китай был, все-таки нельзя забывать.
Еще был Китай, Японии, да. Ну так или иначе, вот, да, действительно, Советский Союз взломал гитлеровскую Германию, а Штаты взломали Японию. Угу. Такое было распределение сил.
Меня, знаете, что Николай и Виталий поражает в этой истории, что Рузвельт глубоко больной человек. Ему оставалось жить 2 месяца, в апреле он умер.
Он в середине апреля он умер.
Да. И он проделал такой колоссальный путь через океан, еще заехал в Европу до этого, там провел несколько встреч. И неделю почти в Ливадийском дворце вел такие тяжелые переговоры. Просто я хочу это отметить. Это что-то совершенно поразительное с точки зрения вот, долга, чести и так далее.
Могли тоже выбрать... Володя, это уважение к Сталину, который не переносил самолет.
Помимо прочего, Рузвельта не нужно недооценивать. В том числе чисто физически. Он, прошу прощения, он и ходок был немалый. Он такой был человек. Ярких жизненных активностей, я бы сказал. Несмотря на то, что он да, был в кресле, но тем не менее он был человек на многое способный, в том числе и физически.
В отличие, видишь, я говорю, а Сталин не любил самолеты, поэтому он выбирал места,
не выносил. Один раз только летал во время войны, когда в Тегеран он все-таки немножко самолетом полетал чуть-чуть.
Да,
но в основном бронепоезд знаменитый.
Меня поразила в свое время цифра, что Черчилль за годы войны налетал на самолетах, вдумайтесь в эту цифру, 1,5 миллиона километров. Черчилль.
Нет, ну Черчилль военный человек, не будем забывать.
Но он и летчик, отчасти летчик.
Он летчик. Все на свете, и кавалерист, и летчик, кто хотите. Он многообразный человек.
Да, действительно.
Ну хорошо. Я напоминаю, что мы сегодня берем, у нас прекрасный гость, историк Николай Сванидзе, которого мы очень любим и уважаем.
Спасибо за
в рамках нашего мини-цикла «Весна 45-го года». пытаемся рассказать об основных аспектах исторического Ялтинской конференции. Я напомню, что, как считается, Ялтинская конференция заложила основу так называемого Ялтинского мира, Ялтинского мирового порядка, который, как считается, дожил до перестройки, до Горбачева, до окончания Холодной войны, до распада Советского блока. Мы уже поговорили о том, что вот эта Великая Тройка, как она делила мир, как она преследовала свои интересы. Сейчас мы уйдем на буквально пару минут, Виталий и Николай, на новости и рекламу. И сразу после короткого перерыва мы продолжим наш разговор о Ялтинской конференции.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ее ведущий. Наш сегодняшний гость, историк, журналист Николай Сванидзе. Наша тема – Ялтинская конференция, февраль 45-го года. Там мы в первой части нашей программы много говорили о таких чисто дипломатических, безусловно, вопросах раздела мира, вот этого деления между победителями кусков этой победы в виде территорий, стран, зон влияния. Я бы хотел еще на одном вопросе, который был, по-моему, тоже, ну, не по-моему, он точно был одним из центральных в Ялте, может быть, немножко отдельно об этом поговорить. Это, конечно, польский вопрос. Да? Все приехали, все трое приехали, каждый со своим видением, по-моему, что делать с Польшей.
Николай. Да, и вообще, Николай, почему вот этот польский вопрос стал главным на Ялтинской конференции? Мне даже попалась такая цифра, что четверть всего времени они потратили на
Польшу.
На Польшу.
Но как это объяснить? Это объяснить просто. Польский вопрос был крайне важен вообще с самого начала войны. Я напомню, что война началась в Польше. Война началась с нападения Германии на Польшу и последующего, давайте называть вещи своими именами, вторжения советских войск в Восточную Польшу. Значит, под флагом защиты Западной Белоруссии и Западной Украины. Значит, после... Что же это стало возможным после... Тоже давайте называть вещи своими именами все-таки, в соответствии с решениями Второго съезда народных депутатов 1989 года. Это стало возможным, реальным после заключения пакта Молотова-Риббентропа, который во всем мире известен как пакт Гитлера-Сталина. Значит, поэтому, конечно, Польша, это была крайне болезненная тема с самого начала войны. Черчилль делал акцент на том, что Англия пошла в войну, потому что Гитлер напал на Польшу. Это действительно так. Англия объявила войну Польше 3 сентября. Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939-го. А 3-го Англия объявила Германии войну. Значит, как же можно было пройти мимо польского вопроса? Польша перестала существовать в начале войны. Разорванная Гитлером и Сталином на две половинки. И так не обрела своего государственного существования к концу войны. Значит, нужно было это государственное существование Польши вернуть. Это было важнее. Польша – огромное центрально-европейское государство. Значит, вернуть Польшу и ее государственное существование – это была очень важная тема. Ясно было, что все в долгу перед Польшей. Но в долгу. А у Сталина были особые отношения с Польшей. Во-первых, особые отношения, потому что он русский, русский царь Сталин. Значит, как всякие русские, там, царь, император, генсек, неважно, как это его назовет, в тот момент руководитель правительства. Как всякий русский лидер, он имел совершенно особые исторические отношения с Польшей. Там 4 раздела, мама дорогая. Значит, память о 39-м годе о пакте Молотова-Риббентропа. Память о Катыни.
Советско-польская война.
Да.
Где Сталин проиграл.
Совершенно верно. Советско-польская война 20-го года, проигранная Сталином именно. Сталином и Тухачевским. Значит, память о Катыни, которую тогда не признавали советские руководители. Сказали, что это немцы расстреляли 22 тысячи польских офицеров и интеллигенции в Катыни. Расстреляли это вовсе не немцы. Расстреляли сотрудники НКВД по приказу Политбюро и лично Сталина. В чем не признавались, но Черчилль и Грузвельт это уже подозревали. В этом уже подозрения были очень серьезные. Просто не говорили об этом. Значит, это плюс Варшавское восстание, не поддержанная Сталином из-за реки, когда Рокоссовский, сам этнический поляк, русский генерал, русский маршал советский стоял, зависло и не смог поддержать, хотя рвался сердцем, не смог поддержать Варшавское восстание, потому что такого приказа Сталина не было. Там масса была, масса таких тараканов и тараканов такого огромного размера. Тараканы были размером с тигров. Поэтому...
Николай, я бы добавил, что со стороны Англии тоже был скелет в шкафу, потому что, да, конечно, они объявили 3 сентября 1939 года войну Германии, но потом началась то, что называется странная война, когда особых военных действий активных не было по защите Польши, и это продолжалось до битвы за Ла-Манш, когда уже действительно Германия и Англия начали серьезное сражение в небе.
Между собой.
У англичан тоже, видимо, был какой-то комплекс, некоторой вины за Польшу. И еще я бы добавил один важный момент. Я хочу напомнить нашей аудитории, что все годы войны в Польше сидело эмигрантское правительство.
Совершенно верно. В Лондоне было эмигрантское правительство Польши.
Которое, кстати, было признано Советским Союзом как законное правительство Польши.
До поры до времени.
И на этом основании, конечно, англичане чувствовали свой особый долг перед Польшей, так как они у себя держали, дали возможность пребывать польскому правительству законно.
Конечно, несомненно. Абсолютно правильно.
Но Польшу отдали Сталину, тем не менее.
И Черчилль поэтому считал, что он как бы представитель Польши в этом разговоре со Сталиным и Рузвельтом. Но Польшу отдали Сталину. Но как отдали? Он ее взял, Виталий. Ее не отдавали. Значит, договор был такой, что будет руководство смешанное, составленное из варшавян, то есть фактически представителей Сталина, и представителей лондонского
заграничного
правительства. Да. Но в результате, по факту, овладев, так сказать, сев в Польшу своими вооруженными силами, Сталин просто отбросил эти договоренности, но это произошло уже после Ялты. И здесь Черчилль уже ничего не смог сделать. Абсолютно. Так же, как Сталин поступил со всей Восточной Европой. Но он проявил честность в отношении Австрии, неожиданную, кстати.
Ну да, но и тоже не сразу, в общем. Долго думал.
Австрию, между прочим, тоже брали советские войска.
Конечно. Когда был мирный договор? 55-й год, по-моему.
Да. И Австрия вполне могла быть тоже зоной советского влияния. Да. Но на счастье, прямо скажем, австрийского народа этого не произошло.
Ну да, 10 лет все-таки Австрия была под оккупацией советской. После войны. Фактически, да?
А между прочим, Австрия тоже страна такая, я бы сказал, с двойным, в моральном смысле, с двойной историей, потому что она все-таки, с одной стороны, жертва аншлюса, то есть была захвачена Гитлером, но с другой стороны, во время войны это была уже просто не Австрия, а часть гитлеровской Германии.
Ну да, и насколько Австрия...
Захвачена она была, прямо скажем, под аплодисменты огромного большинства австрийского народа.
Да, и насколько она сопротивлялась этому аншлюсу?
Не, абсолютно не сопротивлялась.
Ну, в том числе
абсолютно
и дело.
Мы знаем это.
Да.
Правильно я понимаю, что наша любимая Калининградская область, которая представляет из себя примерно 1/3 бывшей Восточной Пруссии, по ней тоже основное решение было принято в Ялте или чуть позже, по передаче Советского Союза?
Началось принятие решения в Ялте, фактически решение было принято в Ялте. И сопротивления не было, в общем, фактически. Сталин потребовал Кенигсберг, и Кенигсберг был ему выдан на блюдечко с голубой каемочкой. Абсолютно. Там вот еще в чем, возвращаясь к Польше, там же был вопрос о границе.
Конечно.
Помимо правительства, там был вопрос о границе. Значит, если что касается восточной границы, там споров не возникло. Потому что, ясно было, что, значит, Сталин получит то, что он имел по пакту Молотова-Риббентропа. А вот западная граница... По Одеру Нейса, совершенно верно. И это было связано с усилением миллионов этнических немцев. И здесь, значит, Сталин тоже получил свое, и это была тоже трагедия.
А была ли дискуссия вот по поводу западной границы? То есть Рузвельт и Черчилль, они, какая разница, пусть Польша заберет эти западные
границы? Нет, там, я думаю, что они исходили больше из того, что нужно в любом виде наказывать Германию.
Несомненно. Значит, тогда просто... Сейчас сложно нам экстраполировать ситуацию на то время, опрокинуться в прошлое, но тогда ведь все-таки еще был страх дикий перед германским милитаризмом. И главная задача была не допустить возрождения германского нацизма и милитаризма. То есть нужно было наказать, опустить, не так, как это было сделано после Первой мировой войны, конечно же, но добиться максимум того, чтобы Германия не смогла воспрянуть как центр военной угрозы. Поэтому все предложения, связанные с тем, чтобы ограничить Германию, они встречали, в общем, одобрение всех присутствующих, участвовавших в конференции. Споров серьезных по этому поводу не было.
Если вы не против, я бы вот еще один аспект Ялты затронул. Это образование ООН. Да? Это ведь фактически мир вышел из этой войны, мировой же, фактически без международного права, что называется.
Да, совершенно верно.
Потому что тот же Нюрнбергский процесс, он, в общем-то, был основан юридически на праве победителей, не более того. Да? Там же,
предыдущая такая институция Лига наций, она в общем...
Она уже, да, она, фактически, да. Вот. И это, конечно, было очень важно. Но я бы даже, может быть, это мы все понимаем примерно, что такое ООН. Я бы задал такой современный уже вопрос Николаю Карловичу. Много ведь сейчас говорят о том, что нужно... ООН – это, конечно, чистое порождение Ялты. Ялты не как города, да, не как места географического, а как такого политического решения.
Как система договоренности.
Как система договоренности, да.
Глобальная система договоренности.
Вот. И у меня все время ощущение, хорошо, 75 лет прошло, мне кажется, даже намного раньше, но мир уже совершенно другой. А ООН действует под тем лекалом, который тогда прописали, в частности, в том, что касается Совета Безопасности, вот это вот право вето и так далее, да, это немножко, мне кажется, уже не соответствует, это не только мне, я думаю, кажется, не соответствует современным реалиям.
Но есть элемент архаики, но куда же здесь деваться? Я думаю, что мы с вами в рамках нашего своего разговора
не поменяем
ООН, будущее ничего. ООН мы вряд ли с вами сумеем обсудить. Конечно, естественно, это порождение Ялты. Но можно сколько угодно критиковать ООН, но худо-бедно со времен Ялты существовало и не рухнула эта система. Там была, кстати, еще одна победа локальная Сталина, но довольно серьезная. Он же продвинул с этим...
Украину и Белоруссию.
Конечно. Украину и Белоруссию как суверенных участников государств-членов ООН. Фантастика. То есть он... Тремя составами, как Великобритания, значит, в футболе действует, значит, от них и Англия, и Уэльс, и Северная Ирландия, и Шотландия. Вот так же мы действовали в системе международных отношений.
Получается, что Сталин вообще первым фактически раздробил Советский Союз.
Ну как раздробил?
Если он выделил Украину и Белоруссию из Советского Союза.
Он сделал из одного хорошего Советского Союза, он сделал три хороших Союза.
Да, я понимаю.
Конечно.
Развалил СССР.
Сталин в Ялте был, конечно, всемогущ. Но это был зенит его славы и военной, и международной. После этого уже такого не было.
Поводов не было, да. Вот когда Сталин переключился на внутреннюю политику, где у него успех был намного меньше.
Он всегда одним глазком-то послеживал за международной жизнью. Но уже все, уже не было такого тепла, уже не было такого доверия, и потом появился такой фактор, как атомная бомба.
Ну, еще один, вот у меня просьба, Николай, прокомментировать, еще один любопытный аспект. Ведь Совет Безопасности ООН, основной принцип, который был положен, это что державы-победительницы решают совместно, право вето, единогласно.
Да.
Но там появилась Франция, и там появился Китай. Вот это очень любопытно. Но не могли же Черчилль, Сталин и Рузвельт в феврале 1945 года предвидеть, что Китай станет такой великой державой, гигантской, которую мы видим ее сейчас. А Франция вообще была повержена, Франция была разгромлена. Франция была битой фигурой. Вот. Как вы прокомментируете появление потом уже, когда создавалась ООН, этих двух государств в числе пяти постоянных членов Совбеза с правом вето? Это очень интересный сюжет.
Интересно.
Франция, извините, но Францию записали в победители сразу. они были уже, Франция уже присутствовала при капитуляции Германии.
Ну, Виталий, ты как франкофил и как франкофон, конечно, защищаешь Францию.
Это сталинское решение, кстати, по поводу Франции.
Черчилль был за, потому что они хотели еще больше размыть возможности потенциальной Германии. Все боялись немцев, господи. Все тогда еще продолжали бояться немцев по инерции. Поэтому еще появление Франции в Совете Безопасности ООН, оно всеми приветствовалось.
Тем более, что Франция известна. Я думаю, что Сталин тоже был заинтересован. Франция всегда была, в общем-то, известна, и деголевская Франция, своим, так не всегда явным и открытым, антиамериканизмом.
Я не думаю, это правда, но я не думаю, что это имел в виду Сталин в первую очередь.
Вы же помните, что Франция вышла из организации НАТО, да?
Это было несколько позже.
Это позже, это, конечно, было позже. Но я имею в виду, что антиамериканизм такой был у де Голля был совершенно точно.
Он французам вообще свойственен, это правда.
Да, он вообще,
я не думаю, что здесь в данном случае Сталин учитывал ментальность французского народа, но он хотел еще больше размыть, так сказать, вот... количеством подействовать на возможности потенциальной Германии. Все немцы боялись. И Черчилль думал о том же самом. Что касается Китая, Китаю уже было ясно, что это потенциально огромная сила, просто по количеству. И плюс было известно, здесь большую роль сыграл Рузвельт. Потому что Рузвельт воевал с Японией. И он постоянно на протяжении всей войны, и речь шла чисто пропагандистски о страшных зверствах Японии, действительно страшных зверствах Японии в Китае. И поэтому для Рузвельта, для Штатов, Китай – это был такой пропагандистский инструмент. И он был заинтересован просто пропагандистски, чтобы, поднимая Китай, он поднимал свою роль в войне, я бы так сказал. Угу. Это для меня было важно.
Виталий, я хотел бы еще одну интересную тему обсудить. Большое место в Ялте, Николай об этом уже упоминал, занимала тема денацификации Германии, демилитаризации Германии, ликвидации генштаба, ликвидации любого потенциала для возрождения военной мощи Германии. Но вот мне здесь интересен чисто идеологический аспект, Николай. Вот это стремление провести денацификацию, стремление это было искреннее стремление западных демократий и советских коммунистов уничтожить идеологического врага? Или все-таки они больше это увязывали с военными аспектами?
Я думаю, что и то, и другое. Потому что военные аспекты были тесно увязаны тогда с идеологией. Конечно, ясно было, что воюют не с немецким народом, а воюют с нацистским режимом. Поэтому, конечно, хотели вырвать сердце. А сердце – это был нацизм, нацистская идеология. Здесь, я думаю, все чисто, как слышится, так и пишется. И в этом смысле они были едины. Потом появилась ясность, и достаточно быстро появилось понимание у Черчилля, прежде всего, но не только, у части американского истеблишмента, что идеологически сталинский режим, он на самом деле ближе к гитлеровскому, чем к странам западной демократии. Но это появилось позже, потому что в тот момент еще было действовало ощущение военного братства, и этого не понимали.
А как Сталин себе представлял? Ведь Сталин в 1939 году вполне тепло пошел на союз с нацизмом, увидев в этом выгоду для Советского Союза, раздел Восточной Европы, Прибалтики и так далее. Вот Сталин видел в денацификации просто такой вот прагматичный инструмент для переустройства Германии, или же все-таки он тоже воспринимал в 1945 году нацизм как идеологического антагониста советской идеологии, коммунистической идеологии?
Ну, трудно заглянуть в голову Сталину, да и не хочется, честно говоря. Но, конечно, для него очень много изменилось до 22 июня 1941 года. Радикально изменилось. Он это воспринял, я думаю, просто как, помимо прочего, как еще и предательство, если угодно, со стороны Гитлера. Коварство, измена. И с тех пор возникла ненависть к этому режиму, к этому человеку. Просто вот такого личного свойства, как к предателю. Мы-то тебе поверили, сукин сын, а ты нас в спину ударил. Мы с тобой договоры подписывали. А ты предал, напал. И поэтому, конечно, здесь это первый факт. может быть, даже и не главный. А главный фактор, конечно, то, что Сталин, будучи очень прагматичным политиком, несмотря на всех своих ментальных тараканов, будучи очень большим прагматиком, он уже видел в Германии своего сателлита. Уже в конце войны он уже видел в Германии своего... С одной стороны, он еще продолжал бояться Германию, как страшного врага, с другой стороны, уже потенциально видел в ней своего сателлита и к этому стремился.
У меня вопрос к Николаю Сванидзе. Мы уже немножко этого касались в начале нашего разговора. Николай, что сейчас принципиально изменилось в мире? Почему невозможно, на ваш взгляд, сделать Ялту-2? Ведь есть Россия, есть Соединенные Штаты, есть Великий Китай, есть Европейский Союз. Почему сейчас, на ваш взгляд, эта идея в принципе не может сработать или, наоборот, теоретически может сработать? Вообще Ялта для нас является каким-то практическим пособием в 21 веке или она навсегда уже списана в тираж?
Ну да, я бы еще добавил к Володиному вопросу вот что, что, в общем-то, по сравнению с Ялтой, более того, в общем-то, ушли принципиальные идеологические разногласия, да, и разночтения, там, между Советским Союзом и Западом, скажем, да.
Это так кажется.
Нет никакого коммунизма, да, и нет никакого, соответственно, антикоммунизма, как и наоборот.
Это так кажется, я тоже так считал до недавнего времени, но теперь я так не считаю. Идеологические разногласия остаются, потому что нынешнее российское руководство считает себя наследником Советского Союза. И наследником советских ценностей в значительной степени имперских, не коммунистических, имперских. Сталин – это уже не коммунизм, это империя. Идеология его уже не коммунистическая, а имперская. И в этом смысле считается, что Сталин – наследник и царской империи, и мы наследники и царской империи, и сталинской. Это позиция нашего руководства, которая, в общем, в какой-то мере даже и выражается в каких-то высказываниях. И поэтому существует мечта о Ялте, как вот о таком идеальном сотрудничестве между великими. Сядем рядком, поговорим лотком и поделим мир. Но это уже невозможно. Если на нас нападут марсиане, тогда это станет возможно. Коронавирус – это не тот враг, хотя я надеюсь, что он тоже объединит. Вот. Но вот объединить может только общий враг, потому что помимо общего врага нет оснований для объединения. У нас очень разное представление о мире и о прекрасном, очень разное. Поэтому что делить, зачем делить, кому делить? Территории. Вообще сейчас же другие принципы построения мирового порядка. Территории не важны. Кому важны территории? Никому не важны. Абсолютно. Это уже далекое прошлое для всего мира. Важны мозги, важны технологии, все. А вот эти вот мысли территориями, миллионами народов, это все равно, что мысли сейчас тоннами чугуна, как в советской экономике. Это давно позавчерашний день. Поэтому я думаю, что Ялта невозможно. По целому ряду причин.
Как вот Виталий уже говорил о некой архаичности Ялты и архаичности ООН, и мы знаем, что Германия мощная, современная, Япония мощная, современная, Бразилия, лидер Латинской Америки, они время от времени поднимают вопрос о том, что нужно расширить состав постоянных членов Совбеза и дать Бразилии, Индии, Японии, Германии, ну как минимум этим четырем странам.
Значит, а Италия, да? Испания...
Ну, я говорю о самых крупных. Дать право вето в Совбезе. Вот вы как историк, вот вы правильно сказали, что институт создан в 45-м году, и он до сих пор работает. Вообще, мыслимо ли представить такое, что 5 победителей 75-летней давности подвинутся...
И кого-то пустят в свои ряды.
Ну, я думаю, что многие не захотят. Но в конце концов это произойдет, конечно. Потому что, ну, уже 45-й год настолько давно позади. Но с тем же успехом можно ориентироваться на там 1815-й, на победу над Наполеоном. Это уже дела давно минувших дней. И, конечно, такие страны, как Бразилия, как Индия, как Индонезия, как Италия.
Канада, Австралия.
Канада, Австралия. Они, конечно, вправе претендовать на некую фиксацию своего реального глобального влияния, конечно, формальную фиксацию. Они вправе на это претендовать, будут на это претендовать и так или иначе понемногу они ее получат.
Мне кажется, что сегодняшняя ситуация вот с этой пятеркой, да, она в большой степени способствует тому, а это можно, конечно, констатировать, вот фактически неуважение международного права, да, в которое внесли свой вклад все, не только Россия. Да. Мы знаем все эти истории и 90-х годов, и с Югославией, да, и Америка тоже не всегда, мягко говоря, действует в рамках международного
права. Да, совсем не всегда.
Но это в какой-то мере вот эта вседозволенность, она определена тем, что вот поскольку мы впятером, мы особенные, да, и то, что можно нам, нельзя всем другим.
Да, конечно, разумеется. Но это основано уже на исторической памяти, давно, на самом деле, исчерпанной. Да, это великое событие, да, это великая победа, да, это военное братство, но все, это было, друзья, ну это было в прошлом веке, в середине прошлого века, ну что там говорить. Совершенно новые реалии и все другое.
Уже скоро век фактически пройдет.
Да, почему современная Япония или современная Германия должна отвечать за преступления прошлого века, но не вполне, конечно, понятно.
Ну что, Виталий, давай поблагодарим нашего замечательного гостя.
Давай.
Я рад, что мы вспомнили в эти карантинные дни то, что происходило в Ялте в феврале 45 года. Это была программа. Спасибо, Николай Карлович, огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
Давай мы еще про Потсдам как-нибудь расскажем, потому что тоже была очень важная конференция.
С удовольствием, очень важно. И да. вот это временное пространство между Ялтой и Потсдамом было очень важно.
Вот мы об этом обязательно расскажем нашей аудитории. А сейчас мы с вами прощаемся из самоудаленки. Всем спасибо и услышимся ровно через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».